хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». И в эфире сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Бодионова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, друзья, сегодня говорим на грустную тему. Ну, не знаю, для меня лето — это одновременно такая пора свадеб, пора, где люди создают всякие новые семьи, отношения, но в то же время это пора каких-то расставаний, потому что там, может быть, подростковые какие-то отношения заканчиваются в связи с переездом в другие города, в поступлении на учебу или, наоборот, университетские. Ну вот мы сегодня, друзья, про расставание будем говорить. Тема эфира «Мы расстались, а отпустить не могу». Как жить дальше? Иногда люди живут вот с этим ощущением тоски по прошлому или с ощущением, с какими-то чувствами, да, к прошлому десятки лет. Ну, наверное, так объективно со стороны посмотреть, это не очень хорошая штука, это не полезно. Но когда человек внутри находится, он этого, может, и не понимает. Живет и живет, а что с этим делать, непонятно. Будем разбираться, друзья, поэтому пишите ваши комментарии, ваши вопросы. Надежда на все ответит, все подскажет, расскажет. И вообще, вдруг мы после эфира выйдем все такие свободные, окрылённые, счастливые, как пойдет.
Да, лишь бы не расстались с тем, с кем решили, что так легко можно было бы расстаться.
Ну, тут да. Опасно. Почему так происходит, Надежда? Почему вообще такую тему выбрали? Это частый запрос?
Ну, на самом деле, не редкий запрос, да, сказать, что там постоянный, вряд ли, да, но мне кажется, что важно говорить об этом, потому что человек, который живет прошлыми переживаниями и вот в таком, в прошлыми событиями, он теряет не просто настоящее, он теряет будущее. Потому что вот эти переживания не дают ему возможности с оптимизмом смотреть будущее, ну, со здоровым таким нормальным оптимизмом, с надеждой, с уверенностью, что все будет хорошо, у него получится, он построит новые отношения и так далее. И даже если у человека получается строить новые отношения, они все равно такое с привкусом горечи, с привкусом прошлого, и человек в каждом новом другом возможном потенциальном партнере видит какие-то черты прошлых отношений или как боится и бежит от каких-то чувств. То есть я хочу сказать о том, что не обязательно мы там что-то не простили такое серьезное, не отпустили, но если мы понимаем, что какие-то прошлые отношения продолжают влиять, продолжают нас строить, продолжают нас иногда даже разрушать, откровенно признаемся, мешают, встраиваются в какую-то историю уже нашего будущего, это означает, что мы, правда, не закрыли эту историю. И вот еще один такой сложный момент, что иногда мы думаем, что все, что мы закончили, что все хорошо, что уже мы это пройденный этап и так далее. А правда в том, что мы просто отрицаем то, что мы историю-то не закрыли предыдущую, что отношения все равно прошлые давлеют над нами. Вот, поэтому здесь очень легко обмануться в этом вопросе, обмануть и себя, и успешно обманывать других, но, как я уже сказала, да, какие-то попытки жить дальше, попытки строить отношения дальше очень быстро выдают нас.
Ну, сразу хочется спросить, что делать. Ну, я берегу этот вопрос, да, у нас целый эфир. Может ли эта ситуация длиться вот прям годами, десятками? Я в анонсе так написала, потом подумала, ну, слушайте, это, наверное, я начиталась каких-нибудь книжных романов, а потом подумала, ну, а книжные романы, что, они из фантазии, что ли, состоят? Это где-то что-то когда-то было намешано, перемешано, вот вам красивая история, вот. И поэтому у меня вопрос, действительно ли люди могут вот жить так, годами. Знаете, еще вот вспомнила историю, как в какой-то передаче я смотрела, как бабушка рассказывала, что, значит, она вот любила одного, а вышла замуж за другого, потому что у него была комната, а вот чувства к тому остались, и спустя там, ну, это уже бабушка пожилая, да, там, я не знаю, 70-80 лет, а она все еще бережно хранит фотокарточку маленькую такую вот того молодого человека, в которого она была влюблена в альбоме. И создается ощущение, что как будто бы через всю жизнь она вот эти чувства пронесла. Но сразу второй вопрос возникает, что тогда было с ее мужем, за которого все-таки она вышла замуж? Там же не только комната, там еще дети потом пошли, внуки. И у меня диссонанс в голове, я не понимаю. Это как будто, знаете, два разных человека живут в одном теле. Это действительно так может быть годами?
Ну, конечно, вот вам реальный пример из реальной жизни, а не из кино, которое вы рассказали. Вы знаете, я не хочу сказать, что пройти какую-то историю, да, там, не знаю, романтическую, любовную какую-то, да, вот как, то, как вы, то, которую вы рассказали, это означает забыть ее полностью. То есть вот была первая влюбленность какая-то, не получилось соединить жизни совместные, вот, ну, так жизнь сложилась, что вышла замуж за другого человека, и все как бы стерлось из памяти, все, что было связано с предыдущей любовью. Это значит хорошо, это значит прошел. Нет, конечно. Но вот то, когда наша память хранит какие-то отношения, мы должны честно себе признаться, как она это делает, с каким настроением, с какой окраской она это делает. Ведь грусть, она может быть тоже разная, она может быть черной тоской, и она может быть светлой ностальгией. Поэтому как мы вспоминаем прежние отношения? Вот с этой черной тоской и таким тяжелым бременем, а то, от чего мы бежим, или то, что погружает нас в соответствующее настроение, что создает соответствующее настроение, или какие эмоции это в нас воскрешает, какие чувства это в нас обнаруживает, обиду, ненависть, осуждение, слезы по поводу того, как это было ужасно, или как мы жили, как мы терпели. Или это действительно какое-то светлое чувство, которое со временем стало таким, безусловно, вот в работе какой-то над собой стало таким. То есть оно не пришло само, не навалилось. В этом смысле, когда вот есть поговорка, что время лечит, но оно вряд ли что-то само по себе лечит. Вы знаете, это как наложить пластырь. Вот пластырь – это лекарство или не лекарство? Ну да, оно продается в аптеке, но оно не лечит, оно просто прикрывает, оно не дает возможности там усугубить что-то, расковырять. Но, по сути, сам пластырь не является лекарством. И чем дольше мы его носим, это не значит, что это свидетельствует о том, что мы его вскрыли, и там все прошло. Вот. Хотя, конечно, если незначительное повреждение, наверное, так оно и будет. Но если все-таки мы говорим о значительных повреждениях, о дела сердечные, это всегда что-то значительное, вот, здесь время само по себе не сработает, если мы не будем работать над тем, чтобы получить утешение, чтобы пройти этот период и выйти из него к новым отношениям. В твердом уме и здравой, не наоборот, в твердой памяти и здравом уме.
Вот. А как понять, что вот у тебя все еще есть эти чувства, или тебя это тяготит, или ситуация не проработана?
Вот то, что я сказала в самом начале передачи, вы, вспоминая о человеке, вспоминая об этом периоде жизни, что вы испытываете?
Вот черная тоска это что? Это ненависть, или это наоборот, я так сильно люблю этого человека, что меня уже там съело все изнутри. Я просто пытаюсь понять и ощутить. То есть это что, сердечко ёкать должно или как?
Но оно не ёкает, оно обрушивается, если мы про черную тоску. Ёкает — это когда светлая грусть. Вот тогда мы еще можем этим понятием описать. Вот. А мысли или воспоминания о человеке, о периоде жизни, о ситуации, они могут нас обрушивать, они лишают нас силы жизненной, они лишают нас настроения хорошего, они ввергают нас в определенный фон настроения. Ну, как бы в быту мы говорим, плохое настроение, хорошее настроение. Конечно, мы не всегда на подъеме, вот, но тем не менее, живя нашу обычную жизнь, бытовую жизнь, мы все-таки анализируем то, сколько у нас вот этих жизненных сил, жизненной энергии, насколько с желанием мы живем, насколько нас радует то, что происходит вокруг, и в какие цвета вообще раскрашен мир. Ну и еще очень важный показатель – это видим ли мы свое будущее, и каким мы его видим. Оно есть у нас, или там все, после этих отношений нет ничего, все уже было, все уже лучшее прошло, все случилось. Или вывод, который мы сделали после того, или сделали, да, и какой сделали вывод после этих отношений, что все мужчины плохие, все женщины еще хуже, да. Вот, есть устойчивое выражение на этот счет, не хочу озвучивать в эфире, но, конечно, знаю. Но поэтому, то есть, то, что мы прошли этот период, свидетельствует, указывает на это то, то есть вот этот объем, он нам позволяет, знаний и чувственных, и интеллектуальных, да, он позволяет нам жить. Это нас как-то все-таки построило, изменило, создало по-новому. Или это нас обрушило, это нас разобрало, это нас размазало, и мы просто не видим возможности и сил, не имеем дальше встать и идти. Поэтому тот, кто переживал это состояние, или тот, кто в нем находится, я думаю, очень легко определит,
что это так оно
или нет.
Да. У нас не так много комментариев, но не так давно я, судя по комментам, поняла, что наши трансляции смотрят ваши коллеги, Надежда, тоже психологи. И вот Натали пишет, что она, видимо, психолог, что в ее практике эта тема очень частая. Маргарита тоже пишет, это правда, годами так можно жить. Ну вот в целом, да, люди поддерживают, говорят, что действительно такое часто бывает, часто случается.
И тут что? Тут можно посожалеть только, да, что то есть это правда-то горькая, что действительно ну, такое существует, и это, к сожалению, не то, что происходит крайне редко, и мы где-то слышали об этом явлении, и вот решили в передаче порассуждать о нем.
А можно вот у вас тогда узнать такой вопрос, забегая вперед? Насколько часто люди после консультации с психологом, ну, прорабатывая, да, или пытаясь проработать этот вопрос, выходят освобожденными от этого чувства? Или, я не знаю, ему было найдено...
И жили место, они долго, да, и счастливо дальше.
Ну да, только не с молодым человеком или девушкой, да, а с этим чувством. Ну то есть как бы нашли себе место, куда его положить, шкафчик, или я не знаю, как это работает, но вот насколько это реально проработать, если ты 10 лет с этим жил? Просто у меня складывается ощущение, что это, знаете, это вот из серии «Родители не переделать», да, когда взрослые дети пытаются чему-то, что-то там объяснить родителям, а родители, они не переделываются просто потому, что человек с возрастом консервируется. Ну и что вы хотите там от 50-60-летнего человека, если он там не был гибким всю жизнь, и тут он раз и изменится? Вот у меня ощущение, что это из этой же серии. Если ты живешь с этим, ну, десяток лет, ну это уже все, это уже это своя родная плесень. Как я от нее избавлюсь? Ну то есть вы что? Это мое... Да, плесень, но родная.
Ну, есть и такие люди, скажем так. Если говорить о статистике какой-то, да, там какое количество людей выходит обновленными и решающими, что у них все прошло уже, и они могут начинать жизнь сначала, то я хочу сказать, что само решение человека признаться в том, что у него проблемы, неважно, год, два года после расставания, 10 лет, это уже большая часть работы. Ну, и при условии, конечно, что человек приходит сам. Очень часто, как вы правильно сказали, люди видят со стороны, что человек угасает или вот в каком-то состоянии таком находится ввиду вот окончания отношений, и его всячески побуждают к жизни, его сначала пожалели, потом посочувствовали, потом как бы уже, ну, давай как-то начинай жить, давай начинай двигаться, вот. А потом, если это действительно длительное время, годы там, то, ну, близкие забивают как бы на него и думают, ну, хочется ему так, ну, пусть живет. Ну, это
любит
может...
страдать.
Да, пусть страдает. Хочешь страдать, страдай, пожалуйста, это твой выбор. И, ну, уже нет, конечно, такого объема сочувствия или каких-то вот постороннего такой помощи, как, ну, люди устают помогать. Вот, и один из видов помощи, который люди все-таки предлагают своим близким, это вот пойди, сходи к психологу. Сейчас вот придешь и вылечишься. И вот приходит такой немотивированный человек на какие-то изменения и рассказывает свою грустную историю. Но я иногда слушаю такие вещи, понимаю, что он пришел за тем, чтобы его пожалели, но чтобы получить все то, что другие уже устали ему давать. Вот это просто ему указали новое место для этого. Вот. И в таком случае, конечно, очень тяжело, ну, наверное, степень успеха крайне мала, да, потому что человек действительно не хочет уже, может быть, получать ничего. Он живет с этой темой, он живет с этим чувством, он живет с этими эмоциями. И убедить его, что это принесет ему что-то хорошее, избавление от этих эмоций, уже даже иногда и невозможно. Вот, поэтому в психологии есть такое понятие, как выгодность симптома. Да, то есть человек уже научился жить в этих условиях, он уже поставил себя в определенную позицию, он уже отношения вокруг себя выстроил, исходя из этой позиции. Уже есть какая-то закрепленная манера поведения, а тут надо что-то новое вырабатывать. И он, правда, на словах, может быть, даже хочет что-то изменить в своей жизни, но реально нет. Но есть ситуации, при которых человек действительно сам приходит, и он говорит, я понимаю, что надо, я не хочу больше так, меня это не устраивает, мне тяжело и плохо, я не знаю как. но я очень хочу. И вот тогда, естественно, успешность более высокий уровень этой успешности, потому что ну, вот это как раз задача специалиста – прописать путь человеку, показать, как он мог бы выйти из этого состояния.
Ну вот смотрите, первый этап, я так понимаю, снятия этой проблемы мы уже определили. Понять, что это проблема.
Да, увидеть себя со стороны, может быть, где-то, допустить, что вы не правы, в том смысле, что действительно те, кто вам со стороны жалеет или вас со стороны как-то пытается подвигнуть к действиям, к походу к кому-то или просто начинает разговаривать с вами, возвращаясь к этой истории о том, что вы сейчас как-то не так, не то и не в том настроении, прислушаться к ним, да, то есть допустить мысль, что то, как видите вы этот мир, исходя из той позиции, которую вы заняли, это может быть неправильно, что, возможно, все выглядит по-другому, и те, кто наблюдает вас со стороны, они не хотят вам зла, и они действительно оберегают вас и защищают вас и жалеют вас вот именно таким способом. И вот, кстати, второй момент, который, мне кажется, стоит помнить и что стоит делать, это помнить о том, что не все, на все вопросы мы найдем ответы. Вот люди, очень часто возвращаясь к прошлым отношениям, застревают на круге: ну почему он так со мной поступил? Ну почему так все закончилось? Ну я же хотел как лучше, ну у меня же все так хорошо начиналось, но все же не предвещало никакого вообще неудачного развития событий и так далее. Вот признать, что есть вопросы, на которые вы можете не получить здесь и сейчас ответ. А в этом видится человеку освобождение. Вот мне сейчас скажут, что вот он такой, или вот это вот потому, и я так скажу: а, так вот оно почему. И все, и заживу другой жизнью. Ну, во-первых, никто не гарантировал, что это ключ ко всем дверям, да, что, ответив на все вопросы, вы вдруг найдете жизнь привлекательной. Вполне возможно, найдя ответы на все вопросы, вы, наоборот, разочаруетесь в этой жизни еще больше. Хуже того, разбирая отношения, мы ведь копаемся не только внутри себя, мы еще и пытаемся ответить на вопросы, которые в поле видения и во власти другого человека. То есть почему он так со мной поступил, почему я не подошел к другому человеку, почему другой человек принял такое решение, допустим, расстаться, если не вы инициатор разрыва, а вас оставили. Чаще всего, конечно, страдают те, кого оставили. Вот, ну и так далее. То есть вот попытка найти ответы на все вопросы может завести человека, ну, в такое долгое, стойкое состояние уныния, не хочу сказать депрессии, но тем не менее. Вот. И вот предположить, что, возможно, сейчас, на данном этапе жизненном или в этот период, я не получу всех ответов. Я не узнаю все, что я должен знать о другом человеке или о мире. Но что я могу точно знать? Ну, какие выводы я могу сделать? И это вот третий шаг, на самом деле, такой, когда мы начинаем задавать себе самому, а, возможно, специалисту, по-разному это может быть, правильные вопросы. И это означает, что мы начали двигаться, потому что эти вопросы будут касаться не только прошлого, да, почему он так со мной, а и настоящего, что я могу делать сейчас, и будущего, как бы я хотел жить. То есть вы быстро обнаружите, что вы спрашиваете себя о том, что есть и что будет.
У нас пришли комменты, давайте их читать, и я прям взбудоражена вашими комментариями, друзья, потому что такие истории, ну, и отзываются у меня в сердце прям. Тяжело, вы переживаете все это дело. Давайте по порядку. Так, вот есть интересный комментарий от Влада. Он говорит, что, ну, в общем, вопрос мой был, могут ли так жить люди десятки лет. Он отвечает: могут, я же живу. И отвечает: только меня мотивирует это становиться лучше с каждым днем и добиваться желаемого. Очень интересный комментарий. Что вы думаете на этот счет, Надежда? Может ли такая ситуация стать мотиватором? Или это все-таки ширма?
Ну, я не берусь оценивать человека по одному комментарию. Вот. Мотиватор, безусловно, может быть таковым. Весь вопрос в том, опять же, насколько это для вас полезно, насколько это действительно то, что вас созидает, а не то, что вас разрушает, потому что очень часто наша мотивация не стать кем-то, не быть похожим на кого-то, не вляпаться больше в такие отношения, не встретить больше такого человека. У этой мотивации общий корень — бегство. Угу. То есть попытка от чего-то убежать, попытка с чем-то не соприкоснуться больше. А это все равно страх, это все равно беспокойство, это тревога. И да, в каком-то смысле человек становится лучше, он становится более осторожным, он становится менее доверчивым, он становится более опытным в там, выборах своих, ну и так далее. Но взамен он приобретает еще кучу качеств и свойств, которые его именно разрушают, которые оказывают такое действие на человека. Он перестает доверять людям, он становится подозрительным, он становится тревожным. Поэтому я бы сказала, что это может быть некая стадия проработки вот этого момента, этой ситуации жизненной, но это недоработанное, безусловно, потому что абсолютно свободный человек, тот, кто действительно, ну, давайте употреблять слово, проработал эту тему, да, то есть вот он закрыл эту историю, он взял из нее все, что нужно, и оставил ее там, где ей место, в прошлом. Он не позволяет этой истории расти в настоящем и ограничивать mm-hmm. будущее. Вот. Я понимаю, конечно, что картинка выглядит идеально несколько, но мы же говорим о самом лучшем варианте развития событий. Вот. Поэтому, да, может мотивировать становиться лучше, но признайтесь себе честно, так ли это? Что вы получаете в комплекте еще?
Про мотивацию еще такой момент. Я просто вспомнила там историю уже даже своих друзей, что, значит, люди расстаются, один другому говорит, что, ну, ты знаешь, мы расстаемся, потому что там, мне в тебе не нравится вот это в ответ, а мне в тебе вот это, и все, расстаемся. И потом, значит, человек думает, ага, а если я сейчас вот это все в себе изменю, я стану лучше, я вот такой красивый весь нарядный буду, приду, и с той стороны-то меня примут, я же исправил те косяки, которые у меня были. И вот мне кажется, это тоже такой обман с мотивацией связан, потому что, вот как нам Влад написал, становиться лучше с каждым днем. Вот если становиться лучше с каждым днем по инструкции нашего бывшего, и потом прийти к нему, слушай, ну все, я стала лучше, то вот тоже, знаете, это очень опасный момент, потому что я не думаю, что там примут-то человека обратно.
Но даже если и примут, ну как бы так, прокачанная версия, улучшенная да. модель. Вот, все-таки хочется, ну и мы часто об этом говорили в других передачах, несколько другого основания для прочных и таких гармоничных отношений. Не просто набора там достоинств и недостатков. Давай вот как бы тут вычеркиваем, галочку поставили. Вот. Отношения, они более сложные, многогранные, и когда мы человека принимаем в свою жизнь, в свое сердце, мы можем, конечно, отметить его положительные, отрицательные какие-то стороны, но это более такой комплексный подход, поэтому тут мы часто рассуждаем понятиями, подходит мне человек, не подходит. Да, имея в виду какие-то общие характеристики, да, ну все, начиная с физического уровня, физической привлекательности, да, симпатичности какой-то, и заканчивая, ну, каким-то, не знаю, образованностью, интеллектуальным, каким-то интеллектуальными составляющими, ну и так далее. Вот, поэтому я не думаю, что здесь такой количественный подход, как-то можно его применить. Это все-таки mm-hmm. про другое. Может быть, там, не знаю, когда тебе 15-16, и твой молодой человек, которому тоже 16, говорит, вот ты там, не подходишь мне по таким-то параметрам, ты не слушаешь такую-то музыку, и там, ты не любишь яблочные пироги, то, наверное, да. Тут как бы я вдруг их полюбила и закачала себе в плейлист кучу другой музыки, давай мы возобновим наши отношения. И там даже это работает, хочу сказать.
Ну, слушай, на то это и 15-16.
Да.
Это прекрасно было. Так, еще у нас комментарии. Я их объединяла по темам. Сейчас, минуточку, друзья. Вот, от Анжелики. Интересный вопрос, очень сложный. У нас был эфир отдельно на эту тему. Тема касается смерти. Извините, друзья, это первый этаж. Тема касается смерти супруга и переживания вот этого потом, как ты остаешься в одиночестве. Комментарий такой. А не рассматриваете ли вы в этом вебинаре вопрос расставания в связи со смертью одного из супругов? Тоже ведь иногда невозможно найти пару из-за привязанности к человеку, который уже покинул этот мир.
Совершенно верно. И вы, Эльвир, правы, что это отдельная тема, да, потому что это ну, мы все понимаем, что это не просто человек не подошел по каким-то параметрам или решил, что он нашел лучшую партию для себя. Вот.
Ну, это не уход... разочаровывал, не было вот этого конца, финала, точки не было.
Да, там такой финал, что, в общем, другими чувствами, другими эмоциями, похожими, но тем не менее имеющими совершенно другое основание пахнет. И это потеря, это утрата, это про другое, это про переживание смерти больше, чем про переживание утраты отношений. Вот, поэтому и здесь и темы, которые будет специалист обсуждать с человеком, они несколько другие, да, про то, какое мировоззрение у человека, во что он верит, на что он надеется, с чем он имеет дело, как он себе видит вот это настоящее будущее. Но, безусловно, это тоже работа с прошлыми переживаниями и такая попытка перевести, и, в общем, успешная должна быть попытка, да, вот эту черную грусть и тоску в светлую ностальгию, которая, в общем, и будет памятью об этом человеке, с которым было хорошо или не очень хорошо местами, но тем не менее вы прожили с ним какой-то отрезок жизни. Вот это тоже терапия, но связана она будет не с расставанием, прежде всего, а именно с утратой близкого человека вследствие смерти.
Анжелика, еще я хочу вам посоветовать, если вам эта тема сейчас очень важна, и вы переживаете этот период, то просто заходите к нам на страницу «Формула семьи» в видеоархив. У нас есть несколько эфиров на эту тему. Вот один, я помню, прям так и назывался «Как пережить смерть близкого человека». И тоже, ну, есть эти эфиры, я в каждом эфире так советую, просто по кодовым словам каким-то искать, поэтому смотрите, там прям подробно это все рассказывалось, разбиралось именно про эмоции, про чувства, которые испытывает человек именно в такой ситуации, то вам скорее туда. Вот, и еще, извините, коллеги, друзья, если вы слышите шум, я ничего не могу с ним поделать, у меня есть соседи прекрасные. Так, Екатерина пишет, расстались полгода назад, а душа не отпускает, и есть совместный ребенок. И вот еще что-то про детей было, не вижу. Ну ладно, в любом случае, здесь я хотела... А, вот, Олеся пишет, да, как это отпустить, если есть дети, все это тянется 10 и более лет. И вот на примере этих двух моментов я хотела вам два вопроса задать. Спустя какое время можно считать, что вот этот... грусть и тоска становится некоторого рода патологической. Ну, то есть сколько период нужно выделить себе на переживание, расставания, потому что полгода — это мало или это много, а 10 лет. Вот. И второй момент — это дети. Когда вы не можете поставить финальную точку, потому что вы все равно будете контактировать. Ты не можешь расстаться с человеком, не видеть его, не слышать. Вам придется это делать. Вот два таких вопроса. Время и дети.
Все хотят цифр, я это понимаю. Вот скажите, вот 6 месяцев. Через 6 месяцев, значит, что-то должно произойти, переключиться, и все. И наверняка в вашем опыте есть люди, которые говорят, да, я месяц поговоривала, и все. А кто-то говорит, а я уже 10 лет не могу вот, ну, жить нормально и функционировать нормально и так далее. И почему такой разброс? Ну, потому что нет этой цифры. Потому что сколько должно пройти, вот в психологии так и называется процесс горевания. Вот сколько оно должно занять, вот сколько ты должен поплакать, все эти обиды свои подоставать, обо всем подумать, может быть, даже поговорить. Кто знает, сколько это нужно человеку? Весь вопрос в том, что у горевания и у работы вот внутренней такой над собой у нее есть, ну, скажем так, определенные этапы, то есть это движение. Здесь важно, чтобы мы понимали, мы двигаемся или мы застряли на каком-то этапе. Поэтому не так важно, сколько прошло времени, как важно то, есть ли динамика в этом. Может быть, вам понадобится 3 месяца, может быть, 6, может быть, год, и ни в каком случае я не скажу, что это неправильно или слишком долго, или слишком мало. Прежде всего, я буду смотреть на то, как человек двигается, есть ли это. Вот, это что касается первого вопроса. А что касается детей, да, ситуация такая с осложнением, с обременением расставания, я бы так его назвала. Вот, потому что вам необходимо в этой ситуации разделить свое супружество и свое родительство. То есть если люди расстались, будучи супругами, и они обижены, и расстроены, и не удовлетворены друг другом, как супруги. То есть у них есть обиды, у них есть претензии, у них есть куча там ран, болячек и всего остального, что они причинили друг другу. И вот остаться даже если они как бы продолжают выяснять отношения, остаться в этом поле как супруги. Ну, то есть, условно говоря, ругаться как супруги. Но как родители стараться по возможности быть мирными для и ради того, чтобы все-таки у ребенка из разбитой даже вот этой картинки склеился хоть какой-то образ семьи и образ отношений. Вот, поэтому сказать, что это возможно идеально сделать, нет, невозможно. То есть для ребенка расставание супругов, разрыв семьи — это всегда разрыв, это всегда сложная ситуация, которая требует определенных и для него, может быть, каких-то последствий таких, да, в плане работы со специалистом. Возможно, не хочу сказать, что обязательно. Вот. Но, говорю, вот здесь картина усложняется тем, что вот эти наши две роли, которые в браке достаточно органично существуют, мы супруги и мы родители, тут разрываются, да, это похоже на раздвоение личности, то есть вычленить, где я обиженная женщина, например, или раненый мужчина, где я отец, это, любящий отец этому ребенку, очень сложно. Но это задача расстающихся, более того, об этом стоит подумать до того, как вы примете решение, будете взвешивать, вам примиряться, вам как-то пытаться строить отношения или вам расстаться. То есть вот сможете ли вы понести вот эту нагрузку, вот это обременение?
И вообще развод, и это никогда не может идти, как, знаете, облегчающий фактор. Это как раз отягчающие обстоятельства вот, в семейных отношениях. И с чувствами тут сложнее, мне кажется, еще в десятки раз.
Ну, для многих развод кажется как раз облегчением, да, не будет рядом человека, да, который... Но иногда отношения бывают такими запущенными, такими длительными, такими суровыми, такими темными, да, что человеку как бы кажется, что вот выбравшись и глотнув воздух, он обязательно, вот, ему будет хорошо, и только это ему и нужно. Но я часто говорю о том, что там тоже будет своя динамика, да, что да, мы испытаем в определенном мере определенное время облегчения, но потом нужно будет принимать следующие решения. И они могут, ну, к ним тоже нужно быть готовыми, поэтому проговорить все периоды по возможности.
И еще у нас есть комментарий на тему того, что если не получается забыть человека, нужно, значит, клином вышибить.
Клин вышибить.
Вот, да. Другим человеком. Вот два комментария на этот счет от Светланы. Она пишет: время не лечит, лечат другие люди, и это факт. И так, секундочку, потеряла я этот комментарий. А вот, Ирина написала: у меня не получалось, пока не нашла другого человека, хоть и нелюбимого. Хоть и нелюбимого, но это помогло переключиться. До этого никак, получилось клин клином вышибло. Слушайте, ну вы даете.
Ну, это же выход. Ну, тут я полностью согласна с нашей слушательницей. То есть для того, чтобы уменьшить боль, для того, чтобы сделать себе вот хорошо в тот момент, когда ужасно плохо, мы готовы на многое. Ну, вообразите себе на телесном уровне, как болит зуб. Наверное, многие люди знакомы с этим переживанием. Вот, вот нестерпимо, вот невозможно. Ну вот вообще-то вы как бы лечите их, но вот тут упустили, и вот он болит. И вот вы ищете рецепты, вы пьете таблетку, или вы там, не знаю, пытаетесь поехать в скорую там стоматологическую, но он болит, и сейчас нужно все, что нужно, это просто прервать эту боль. И вот если в этот момент вы позвоните кому-то и вам скажут: слушай, налей полную ванну холодной воды ледяной и опусти туда голову. Вот вы не сделаете.
Но подождите, как можно нелюбимым человеком выкинуть из сердца любимого?
Ну, то есть меня очень хорошая фраза там употреблена нашей слушательницей, точнее слово, как-то там
переключиться,
спасибо большое. Вот я бы сказала вытеснить. Да, вот просто выдавить. Но это не значит решить вопрос, это не значит стать счастливой, это не значит создать хорошую семью, это не значит получить то, что вы хотите. Но забить канал, да, вот как бы такой вот временный, вот говорю, прекратить боль, сунуть голову в холодную воду. И многим это кажется вполне вариант, надо просто, чтобы перестало болеть. Я хочу перестать думать, я хочу перестать чувствовать, я хочу перестать вот эту вот пустоту внутри, от нее сходить с ума. И тогда, да, тогда клин клином. Но опять же, если мы говорим о том, чтобы прекратить боль, это одна история. Но признайте себе в этом честно, пожалуйста. Вот. Если вы хотите идти дальше и строить отношения дальше, то это самый плохой вариант, который, наверное, можно было бы выбрать для себя, да, потому что ко всему этому, да, потому что вы не становитесь счастливее, вы приобретаете еще опасность обремениться чувством вины, потому что вы же другого человека обманываете.
Это же нечестно. Вот я про это сижу и думаю. Нет, я понимаю, понять могу, как вы сейчас объяснили, да, да, хочется избавиться. Но холодная вода в ванной не будет страдать от того, что я положила, опустила туда голову, а это получается, ну, честно говоря, использовать другого человека. Мы-то, конечно, в плюсе остались, да, нам хорошо. А что с этим человеком стало? А даже если вы там построите потом семью, ну, каково это будет сидеть и думать, что начало ваших отношений, начало вашей семьи строилось, ну, вот на этом?
Ну, я говорю, что это опасность такая возможная, да, что ну, в дальнейшем это, если это вылезет, или если вы не сможете полюбить этого человека, он так и останется лейкопластырем, он так и останется заплаткой, он так и останется просто, ну, вторым сортом, который просто, ну, вовремя заменил первый. Вот. И самое главное, что это, опять же, это временные меры, нужно тут четко это понимать, и через время вам все равно захочется близких отношений, вам все равно захочется гармоничных отношений, любовных отношений, ну, настоящести какой-то. И опять же говорю, в этом случае есть риск, что к тому, что вы и так себя чувствуете несчастной, придет еще и чувство вины, что вы втянули в это свое несчастье другого. Ну, если вы совестливый человек и не размениваетесь людьми, не раскидывайте их направо-налево, и вам ценны все-таки чувства человека, который вас выручил в трудную минуту, так сказать.
Ой, комментарии. Так, друзья, которые не знают, по какой причине нас смотрят, это надо спросить у вас, почему вы нас смотрите и пишете такие комменты. Видимо, все-таки мы полезны. Так, давайте к историям, потому что у нас время идет. Ладно. В общем, много историй, которые говорят: у нас было вот это. Как отпустить? Что делать? Не могу избавиться от чувства вины, что я сделала что-то не так. Или там не могу избавиться от сексуальной тяги к бывшему. Не могу избавиться, там 4 года была влюблена. 12 лет в отношениях, замучили друг друга, не можем отпустить друг друга. Давайте, Надежда, что делать? План действий.
Ну, на самом деле, все это очень разные вопросы.
Ты их понимаешь. Они объясняют одним, что делать, да?
Да, да. Это единственный общий знаменатель, потому что каждая отдельная история — это отдельные, ну, алгоритм, что ли, какой-то, да, отдельные вопросы самому себе. Но если вернуться к тому, что является темой нашей передачи, да, то есть когда мы понимаем, что мы, допустим, оставленная сторона, или что мы должны по каким-то причинам оставить этого человека, или мы уже это сделали, да, и нет вот этого внутреннего покоя, внутреннего утешения, все это длится достаточно длительное время. Вот первое, что я сказала, да, ищите помощи. Это может быть не обязательно специалист, это может быть близкий друг, это может быть человек, которому вы доверяете, это человек, может быть, который еще не устал быть рядом с вами, но дайте сигнал, что вам не нужна жалость, вам нужна помощь. Угу. Вам нужно что-то, что было бы для вас таким действенным механизмом, опыт другого человека, или там, не знаю, специальная литература, которой, я уверена, много, но хотя советы тоже там разные, я встречала там по поводу клин-клином вышибать, что такое тоже как действенный совет, как рекомендация дается. Вот, но реальный, да, то есть такой опыт, ну или специалист какого-то. Второй момент, который я тоже уже озвучила, да, не пытайтесь искать внутри себя ответы, останавливайте прям себя, как только ваш мыслительный процесс сваливается в сторону: ах, почему так со мной? Вот, таких вопросов, на которые нет ответов, их множество. Да, и они все такие, знаете, в области риторических попадают. Почему так устроен этот мир? И почему все такие несправедливые? Почему несправедливость только со мной, у других-то все хорошо? Ну, то есть я уверена, что в состоянии какого-то просветления мы понимаем, что это вопросы, на которые нет ответа. Но усиленно себя в эти вопросы опять загоняем, это вызывает определенные эмоции, настроения, мы опять их задаем, ну и так далее. То есть вот эту, прервать эту выгодность симптома, понять, что то, что вы делаете, да, оно вас разрушает, что вы сейчас стали врагом себе. Третий момент. постарайтесь подумать о том, что, скажем так, вспомнить, как вы вообще проходили этот процесс. То есть я хочу, чтобы вы вспомнили, плакали вы или нет, насколько сильно вы переживали, делились ли вы этим с кем-то, достаточно ли у вас было поддержки и вот сопереживания со стороны других. Но есть такое понятие, как недоплакал, недогоревал, недопереживал. И, возможно, в этом все, скажем, ну, очень многое, что вам нужно, чтобы вас выслушали, чтобы вас пожалели, чтобы вас поняли, чтобы вас оценили, чтобы вас похвалили, чтобы вас обняли. Ну, сделали много вещей, да, которые мы все в них нуждаемся, когда речь идет о сочувствии и сопереживании у каждого на своем каком-то языке. Вот. Дальше что можно сделать еще, да, после того, как вы оплакали? Еще один из вариантов. Все-таки инициировать откровенный разговор с вашей второй бывшей половиной или партнером вашим, да, ему задать какие-то вопросы, но только хорошо это тоже продумать, чтобы это не превратилось в очередное выяснение отношений. Очень часто бывает, что такой возможности нет уже, поэтому этот разговор становится таким виртуальным внутри себя. Да, то есть какую-то свою позицию. Мы часто страдаем от того, что мы были нам не дали шанса оправдаться. Нам не дали шанса сказать, что мы это чувствуем. Нас просто оставили и все. И поставили перед фактом. Вот. И вот сформулировать эту свою позицию, высказать ее устно, письменно, виртуально, реально, вот, но понять уже, вот, скажем, слепить ее уже, вот ее сформулировать, ее положить перед собой эту позицию. Вот это тоже момент, который помогает уже поставить точку, как мы говорили в начале передачи в отношениях. Вот, поэтому поговорить либо с человеком, либо этот разговор как бы так вот внутри себя. Вот. Ну, еще такой способ психологи советуют, как там проговорить, написать, как-то вот для себя сделать понятным, на что я обижен. То есть вот нас тоже часто тяготят, и вот это состояние тяжелое остается долгим, потому что мы обижены, нас задели, нас ранили, и вот эти обиды нас тянут. Поэтому тут и дальше речь будет идти о прощении, потому что это же мы страдаем от обид. Человек-то может уже где-то далеко, а нам плохо, потому что это легко, ну, скажем так, легче расставаться с обидами, когда у нас просят прощения. Но очень часто нам не собираются помогать прощать. А оно все равно нам нужно. Поэтому придется справляться самим. Если речь идет об обидах, значит, речь пойдет о прощении. То есть за что обижен, да, и за что буду прощать человека. То, что тоже с чем я сталкиваюсь, люди часто говорят, я ни на что не обижен, ушел и ушел, хорошо, что ушел. А на практике оказывается, что, в общем, человек все равно страдает. То есть это только слова. Как это обнаружить? Спросите себя, а за что простил? За все. Так не бывает. У наших ран есть имена. У наших обид есть названия. Поэтому, если вы не знаете, за что вы простили человека, вы не простили его. И это тоже тот момент, который способствует вот такому отпусканию. Но еще то, что можно сказать, это, ну, скажем, на конечном таком этапе, скажем, сделать для себя понятным, что я приобрел от этих отношений, что я вынес оттуда, какие у меня уроки, какие приобретения даже, может быть, за что я благодарен даже человеку, что было в моей жизни благодаря ему, что я узнал. Ну, то есть, что я знаю теперь о себе, что я знаю о мире, что я знаю о людях, что я знаю о мужчинах и женщинах и так далее. То есть, все-таки любые отношения — это багаж, это объем какой-то. И посчитать этот объем, понять, что не уж, может быть, не такое уж разбитое это корыто, может быть, конечно, оно разбито, но есть еще кое-что, на что стоит обратить внимание. То есть перефокусировать немножко взгляд свой, но по сути это будет на настоящем и на будущем. Но вот все психологические секреты раскрыла.
Мне очень нравится ваша схема. Вот я себе пунктом выписала, я люблю схемы. Я понимаю, что это неправильно брать интерфейс и составлять из этого, знаете, такой трафарет и на всех вот надевать.
Алгоритм, вот, ребят, да. Нам нужна формула, тогда все решается хорошо.
Вот формула семьи, да. Но, тем не менее, мне прям нравится. И я, знаете, картинки вот эти есть в интернете, которые все уже заюзали, да, когда вот человек, как он выходит из страданий, там он сначала там переживает, потом крепче, там встает, и потом такой летит. Вот вы рассказываете по пути к прощению, И вот на этапе прощения все, вот у меня уже все, ангелочек летит такой свободный, вот он, путь к свободе. На самом деле не задумываешься вообще, что тоска по бывшим отношениям, она, за ней может крыться какая-то обида и непрощение к человеку. Это, конечно, слушайте, без вас мы бы не справились.
Да. Я думаю, что... Думаю, что большинство людей понимает это, но вот просто даже произнести эти вещи, да, то есть, ну это что означает? Что ты уличил себя в непрощении.
Да.
Ты обозначил себя как человека, который, в общем, сам виноват в том, что застрял. А как мы рассуждаем ситуацию, особенно если нас оставили, да, это же он виноват в чем-то. Тут как бы как это так? Если сказать человеку, что это твоя зона ответственности, это означает, что обвините без того обвиняемого.
Да, и вот. Как будто бы ему списываются все его грехи, поступки, вот это вот все.
Да, и здесь вот тоже важный момент такой, я как-то говорила так про семью, но я думаю, что про расставание можно сказать так же. Здесь вопрос не про справедливость. То есть в расставании хочется справедливость, особенно если, ну, очевидно, другая сторона виновата в большей степени там, или какой-то некрасивый поступок совершила. Но это же он виноват, ему же должно быть плохо. Но если мы немножечко поменяем приоритеты, мы поймем, что наша задача не мстить ему, да, и этим удовлетвориться, а наша задача отстранить его и заняться собой. То есть из своих собственных ресурсов сделать себе хорошо, потому что уже тот человек показал, что вам хорошо он делать не собирается. Он ушел. Он не хочет видеть ребенка, он не хочет с вами строить семью, он разрушил отношения, пусть так даже. Но дальше что делать? Жить в этой парадигме, жить с этой мыслью или все-таки из своих ресурсов делать себе хорошо, хотя бы из эгоистических соображений?
Читаю наши комменты и понимаю, что либо наши слушатели подключились позже, и они не слышали того, что мы говорили вначале, либо они слышали, но все равно считают по-своему. Вот читаю и понимаю, что сообщение в стиле «лучше быть одному, чем жить в несчастливом браке», чем те страдания, которые были на протяжении 5 лет, уж лучше так, там брак — это вообще плохо, там это основная причина разводов. Да вот уже на фоне нашего эфира понимаешь, что какие там проблемы кроются, что человек хочет убежать, как раз то, о чем вы говорили в самом начале.
Вот это мне понравилось очень, надо взять на вооружение. Брак — это причина разводов, основная причина разводов.
Ну, тут процитировали некоего Лоренца Питера, я не знаю, кто это такой, но вот такую цитату нам писали.
Ну, я всегда стараюсь, по крайней мере, уважительно относиться к мнениям людей, то есть у них уже свой жизненный опыт, и этот жизненный опыт принес какой-то объем знаний, не знаю, понимания, переживаний. Хочется надеяться, что каждый человек этот объем перерабатывает как-то, компонует его, делает выводы и идет дальше. Вот, поэтому, наверное, на определенном этапе жизни нам очень сложно сказать, ну, какое-то вот ценное или не очень ценное, правильное или неправильное это наблюдение, замечание. Вот, но в любом случае мы несем ответственность и не сможем ее сбросить за то, какой вывод мы сделали из брака или из расставания, из удачных отношений, неудачных. Это, наверное, основное отличие зрелого, взрослого отношения к жизни от детского по жизни. Ребенок ударился об стол, и он бьет стол, потому что ему кажется, что стол виноват в его проблеме. А взрослый человек берет ответственность на себя и думает, как он это будет преодолевать. Поэтому если у нас по жизни виноват другой, ну, мы, наверное, вправе себя пересмотреть с точки зрения зрелости, взрослости такой, и вообще подхода к жизни зрелого и взрослого. Или мы остаемся детьми и в отношениях с детьми. Как только нам надоедает игрушка, мы бросаем. Как только нам не нравится человек, мы переключаемся на другого. Ну, это выбор каждого человека.
Да, друзья, эфир получился огонь. Мне кажется, ну, довольно такой глубокий и тяжелый, если честно, потому что я не думала, что это будет тяжелая тема. Я думала, ну, бывает, а тут, оказывается, копнули, называется. Друзья, Маргарита, Элида, Марина, Сабина и Ксения, я видела ваши истории, даже озвучивала их, но они довольно частные и глубокие, поэтому если вам нужна консультация, вы можете обратиться к нам в эфире, это будет очень долго рассуждать. Поэтому ссылка под видео, вы можете записываться на консультации, они бесплатные, поговорим там тогда, давайте так сделаем. А у нас уже все, у нас уже время заканчивается. Так что спасибо, Надежда, большое вам за эфир, за эту схему. Схема прекрасная. Друзья, кто не сначала слушал, обязательно послушайте сначала, правда. Я очень надеюсь, что спустя наш эфир вот кто-то точно освободится и будет вот этим ангелочком, которого я себе там фантазировала, свободным, прекрасным, готовым к новым свершениям. Все, друзья, прощаемся. Спасибо огромное еще раз вам, Надежда. Услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.